Сити-шоу Дмитрия Быкова.
Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. Гость этого часа Николай Левашов, физик, ну, кроме того, еще и специалист, как я понимаю, по сразу нескольким областям знания, достаточно интересно. В данном случае мне бы хотелось, во всяком случае, поговорить о ваших работах по происхождению живой материи, потому что я знаю, что вы этим много занимаетесь. У нас как раз сейчас недавно были врачи, которые говорили, что если душа у человека и есть, то она находится там же, где вилочковая железа. Но давайте, значит, начнем все-таки вот с проблемы, которая меня всю жизнь крайне сильно занимала. Есть ли у вас своя непротиворечивая гипотеза, которая бы говорила о зарождении жизни на Земле?
Да, есть.
Вот в чем она заключается?
В чем заключается? В том, что, понимаете, то, что понимается современной наукой как материя, весьма только частично отражает то, на что на самом деле есть материя. То есть можно слышать теорию темной материи и так далее, и так далее. То есть, если говорить серьезно, что-то меня, в принципе, очень сильно удивил ответ, я видел недавно выступление в программе Велихова.
Да.
И он заявил, да, мы, так сказать, признаем, что существует темная материя 90% Вселенной. Значит, если подходить с этого подхода, значит, только 10% материи что-то имеет представительную физику, 10%.
Да, остальное это что, антиматерия?
Нет, это не антиматерия.
А что это?
Это темная материя, это то, что мы не можем зарегистрировать с помощью наших органов чувств и приборов, которые существуют в современном человеке.
Так, а как же мы тогда догадываемся о ее существовании?
А дело в том, что расчеты, которые проводили современные астрофизики, для того, чтобы небесные тела двигались по тем траекториям, которые не двигаются во Вселенной, то есть масса должна быть 10 раз больше, чем она есть. То есть без этой массы
небесных... Они бы просто разлетелись, да?
Правильно? Они просто не двигались бы так и разлетелись. То есть это установленный факт и так далее, и так далее. И тем не менее, что он заявил, при том, что самое потрясающее, когда он заявил, что если что-то можно объяснить простым, доступным языком, то это метафизика.
Понятно, так.
То есть получается, чем сложнее словоблудие, извините, да, тем это больше научно. Значит, а вопрос в том, что если действительно найти правильный ключ к пониманию природы, то все очень просто и очень красиво.
Ну, расскажите.
Ну, к примеру, чтобы двух слов сказать, к примеру, для того, чтобы пойти начало понимания природы живой, нужно даже, современная наука напила столько фактов, что только их нужно раскопать хорошо, глубоко, да, да, составить вместе. К примеру, допустим, тот же самый вирус считается признан, что это самый примитивный живой организм, так?
Да, да.
И простой вариант, что вне воды вирус ведет себя как просто кристалл, то есть не проявляет никаких свойств живой материи, попадая в воду, он проявляет свойства живой материи, самый примитивный и так далее. Вопрос. Значит, даже просто походя из этого варианта, можно сделать так, в чем разница вируса в воде и вне воды? Значит, наличие и отсутствие воды превращает вирус, молекулу вируса НК
в живую материю.
Значит, уже задуматься над этим, да. А химики, химофизики, биологи прекрасно знают, что при попадании вируса в воду увеличится молекулярный вес молекулы НК. Значит, получается, за счет присоединения группы OH на свободные связи электронные, увеличится общий вес молекул. Значит, уже один момент. Значит, увеличение веса молекулы РНК в воде приводит к тому, что она начинает проявлять свойства живой материи.
Живой материи, да.
Значит, ключевой момент...
Размножаться, расти и так далее.
Да-да. То есть, получается, при увеличении веса происходят какие-то качественные процессы, что приводит...
То есть, грань между живой и неживой материей достаточно условно.
Условно, да. Но уже факт то, что вот при критической массе возникает качественное изменение, уже должно бы навести, почему это. Потом спираль. И тогда, ну, более подробно, чтобы это вот, голосом не скажешь, в моей книге это детально изложено.
Как называется книга?
Есть книга, несколько книг по этому поводу. Есть «Неоднородная вселенная», где целая глава посвящена именно...
«Неоднородная вселенная».
Да, «Неоднородная вселенная». И другие книги «Сущность разума» и так далее.
Ну, хорошо, вот вы радиофизик. Попробуйте объяснить как-то в более простых словах, в чем неоднородная вселенная, почему она неоднородная?
Так, извините, неоднородная вселенная во всем. К примеру, возьмите любую материю, любой даже идеальный синтетический материал, алмаз, к примеру.
Ну, да? Хорошо, алмаз, да, действительно, кристалл.
Вот смотрите, значит, что это? Расстояние между ядрами атомов алмаза на одинаковом во всех направлениях.
Ну, да.
Но между ними нет масс.
Так.
То есть уже неоднородность на этом...
ну потому что есть ядра, есть промежуток.
Да,
ну,
то есть есть материя, заполненность материи, есть пустота. Есть и материя чуть-чуть, есть, допустим, электрон, там чуть-чуть какой-то материи проявляется и так далее. То есть уже в самом любом веществе ни одного заложено.
Слушайте, а с теорией Панина вы знакомы, конечно, да? Вот эти пустоты, густоты, вот эти все прочие.
Нет, не приходилось.
Ну, тоже довольно экзотическая история. Это сокамерник Солженицына по шарашке, который опубликовал несколько работ на эти темы. Скажите, а вот само зарождение материи живой, как это происходило? Действительно, это занесено или здесь?
Нет, дело в том, что, понимаете, нужно разделять две вещи. То есть, вообще, принципиально, зарождение жизни, оно действительно происходит при возникании природных условий, как раз... Вот книга, которую я заложил, это там все ступеньки просто не сложно. Какие условия,
смотрите. Ну, вода в данном случае.
Не только вода, там целый ряд факторов, так? Но, в принципе, на нашей Земле мы наблюдаем двойной процесс. То есть часть живой материи зародилась здесь самостоятельно, но потом было вмешательство и изменение извне процесса, происходящих на нашей Земле. То есть эволюция живых веществ, живой материи шла под контролем, скажем так, не обитателя этого мира.
То есть вы уверены, что сторонний фактор какой-то был?
Конечно.
Почему, интересно?
Ну, во-первых, данных достаточно того, чтобы сделать это. Посмотрите сами. Давно были такие исследования, такие существа существовали в эру динозавров, они занимали нишу, похожую на человека, человек заметить современным.
Ну да, да.
То есть это были, ходили на задних лапах, у них были передние лапы, черепашьи клювы.
Ну да, 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 да.
Их называли дизанопитеками.
Да, есть такая версия.
Вот, это скелеты нашли, и некоторые оставшиеся существа еще находят еще сейчас в болотах Флориды.
Ну да, Гор писал об этом, да. Так, есть, вот. И дальше.
Они развивались эволюционно очень быстро, до определенной точки, и в один момент быстро исчезли, как говорится, с Земли, когда никаких предпочтений для того, чтобы они вымерли, не существовало. То есть, значит, какая-то сила должна вмешаться, чтобы генетически заложить своеобразную бомбу, чтобы они исчезли с экологической системы. Потому что если бы они продолжали развиваться, то гуманоидная форма на Земле навряд ли появилась бы. Они бы просто ее захватили бы и не позволили бы никаким другим формам развиваться. Плюс, смотрите, другой такой факт, который мало кто знает, хотя он реальный факт. Ну, вы, наверное, слышали, что в Альпах было обнаружено замороженное тело неандертальцев. Слышали, наверное, такое, да?
Ну, об этом слышал, да, конечно.
Вот. Провели генетический анализ.
Так.
И генетический анализ показал, что неандерталец и современный человек несовместимы, так же, как несовместимы лошадь и зебра.
То есть они размножаться не могли бы никак?
Нет. То есть потомство нежизнеспособное, если появилось, оно бы погибло тут же. То есть это даже меньше, чем лошадь и осел. То есть как зебра и лошадь. То есть
значит, это совершенно отдельный ветвь эволюции вообще.
Да. А те вопросы, откуда? Неандертальцы опять-таки исчезли очень быстро. С точки зрения истории, тысячи лет это ничто.
Да, капля, да.
А гомо сапиенс, так называемый, появился, раз, появился в один день. Без каких-то переходов.
Промежуточных звеньев
мы не знаем. Ничего нет. Нет. То есть все гуманоидные формы, которые на Земле находят, никакого отношения к современному человеку не имеют.
Ну, тогда хотелось бы понять, а это наблюдение извне, это божественная какая-то программа или пришедшая?
Нет, Земля была колонизирована.
Колонизирована.
Да.
Почему, как ваш? Потому что там были условия подходящие, как условно?
Ну, здесь целый спектр причин.
Да.
В принципе, и условия. То есть, во-первых, в любом случае, тому достаточно доказательств реальных, не предположений, а доказать тому, что, допустим, Земля постоянно в течение многих миллионов лет контролировалась. То есть, прилетали сюда, и есть реальные факты. Вот, допустим, вам знакомо, что, допустим, были найдены целый артефакт, вот, могу сказать, интересный. Вы слышали о карте каменной плите ревностно-объемной?
Нет, об этом не слышал. Что там?
Несколько лет, в 99-м, кажется, году профессор Чувырлов из Уфимского университета нашел каменную плиту, на которой было объемное изображение, рельефное, территории Западной Сибири.
Прямо вот...
На каменной плите.
Выбитое, да?
Не, не выбитое. Технологии неизвестным нанесено, то есть слой доломита, а на нем слой специально такого стекловидного похожего вещества, который полностью 100% повторяет рельеф Западной Сибири.
Какая плюс прелесть!
И тончайший слой специального фосфора, который закрепляет такую.
Слушайте, это не могло быть какое-нибудь наглядное пособие, украденное из школы, не же? Это точно древний прибор.
Да? Древний, его недавно нашли. Это каменная плита, на которой не только рельеф изображен Западной Сибири целый, там и другие тоже камни есть, которые целый мир был отражен. Но там отражены, допустим, 12 тысяч километров каналов,
Которых сегодня нет.
Которых нет, естественно. Которые по ширине были по 300-500 метров. Глубина 350 метров, дамбы под 3-5 километров.
Таких интересно бы поискать следы какие-то.
Следов мало, потому что после этого была катастрофа, которая все это уничтожила, конечно. Но и там были площадки, которые были посадочные. Так вот, я недавно с ним связывался на этой неделе, и он сказал, что вот долго пытаюсь отбрыкиваться, чтобы признать эту карту реальной. 14 февраля 15 этого года была поставлена последняя точка в этом деле. Почему? Было проведено эксперимент, были предоставлены военными карты.
И нашлось что-то подобное? Да?
Нет. Съемки сделали, спутников современных, и сопоставили. 100% точности.
Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях Николай Левашов, радиофизик. И кроме того, еще замечательный теоретик, который сейчас вот так успешно вроде бы обосновывает происхождение жизни на Земле. Скажите, Николай, а как же, собственно говоря, вот эта катастрофа вами упомянутая? Что это была за история, к чему она привела и откуда возникла?
Ну, катастроф, в принципе, было несколько, думаю, так?
Несколько, да? Это ледник вот этот?
Нет, ледник это уже потом пришел. Что-то в результате катастрофы. В принципе, отголоски это уже во всех народах, это подведем под теорией Великого потопа.
То есть человек уже был?
Конечно. То есть это 13 тысяч лет последний был такой потоп, так называемый, когда действительно изменилась ось Земли на 23,5 градуса. Это современные ученые тоже подтверждают полностью, так? В результате чего действительно пришли движения тектонические плиты, извержение вулканов пошло там и тому подобное, много разных побочных факторов, в результате чего возникло последний ледниковый период начался. И, конечно, очень много людей погибло в результате этого. И вот именно это после того, что было уничтожено та цивилизация, которая была, и мы были действительно отброшены на уровень каменного века.
А причина вот этого, это метеорит
война.
Огромный?
Нет, война.
Ядерная, да?
Ну, и ядерная в том числе, между прочим, то, что известно сейчас под именем Атлантида и той цивилизации материнской, с которой она почковалась, которая существовала на территории Евразии.
Слушайте, это где-то изложено систематически, или это пока вот ваши догадки?
Где? Это не догадки, это факты, много и так далее.
Много, но расскажите, а что, почему вы думаете, что эта процивилизация погибла именно от войны?
Во-первых...
Шабакен Джадара какие-нибудь, вот холмы мертвецов?
Нет, здесь, поймите следующее, здесь, как бы сказать, в двух словах, конечно, трудно все сложить, чтобы...
Я понимаю, нужно представлять хотя бы.
Вот, но дело в том, что... Множество фактов, которые находят сейчас, допустим, все больше артефактов находят, которые...
От той цивилизации.
От той цивилизации, да. Которые, ну, допустим, не знаю, приходилось, вот когда вот цунами были последние несколько...
Да, помню.
Я помню, я там в США находился, и видел, показывал фрагмент, когда вот прилив пришел, цунами пришло, и потом отлив был мощный. И они смыли очень много... песка, все, что отмылось по побережье, так? И вода ушла далеко. И показывали съемку, где видно были города.
А, то есть остатки городов видны?
Просто города.
В мощном отливе, да?
Просто мощный отлив, песок вымыл все. И вот оголились, открылись города, которые один раз я видел, после этого никто ни слова не сказал. Кроме того, между Японией и вот континентом, там же есть пролив, там же на дне пирамиды. Японские пирамиды. Вы можете на интернет выйти, там снимки, фотографии, огромнейшие...
Явно рукотворные, да?
Ну, там огромнейшие здания нормальной пирамиды. К примеру, в том же самом Китае, Китай это продолжает сохранять тайны, находятся пирамиды, которые не строили, поэтому они держат тайны, которым 10-15 тысяч лет.
Слушай, ну пирамиду так просто не скроешь, она большая.
Не скроешь.
Да, как?
А просто изоляция, которую держался Китай... И до сих пор еще держит. Так? Первый раз об этом узнали не от китайцев, а американцы узнали, когда делали разведочный самолет, пролетал, и первые фотографии были сделаны с разведсамолета четко видно пирамиды, колоссальные пирамиды.
А где, собственно, это находится?
Северный, если взять вот, китайскую стену, так называемую, да, север от нее, эти целая группа пирамид колоссальных размеров, несколько раз больше пирамиды Гиза.
И кто, по-вашему, их автор?
Вот, древняя цивилизация белых людей, которая существовала на Евразийском.
Интересно,
мире.
А египетские пирамиды тоже сделала древняя цивилизация?
Да, к примеру, древняя цивилизация, это была часть этой территории. Как раз, правда, возник уже после катастрофы 13 тысяч, которая была, так? Но опять-таки, вы знаете, что это не предположение, а реальный факт. Первые четыре династии фараонов египетских были белыми людьми.
Это факт утвержденный?
Да, конечно.
То есть это основатели той цивилизации, тоже то атлантические.
То, что часть погибшей Атлантиды была, переместилась, потому что Атлантида погибла, и вот там была создана цивилизация Египта.
Мне очень интересно в этой связи происхождение российской цивилизации, русской. Как это вообще было, и что здесь было на нашем месте?
Так вот,
кто нас основал?
Так вот, как раз основалась именно цивилизация колонии белой расы. Белая раса появилась здесь первая. Как он потом присоединился, есть тому фактов много, так? И это было произошло где-то порядка 605 тысяч лет назад. Вот. Подтверждение тому, что кроме того, что карты, которые реальные, так? Именно показывающие уровень цивилизации, который был 100 тысяч лет назад. Есть еще целый ряд других реальных доказательств, допустим, город, раскопки провести, который можно, так? Допустим, город Омск, знаете, да?
Да, конечно.
Так вот, под ним находится развалины города, которому, возраст которого 108 тысяч лет.
Угу. Я слышал об Аркаиме, это немножко в другом городе.
Нет, Аркаим это, очень молодой город.
А это по
108 тысяч лет.
А по Домскому более древний, да, интересно?
Да.
А есть какие-то данные об этих раскопах? Вот это интересно.
Есть, но их пока скрывают.
Почему?
Невыгодно.
Кому?
Ну, современные системы представлений, которые созданы искусственно, навязаны, которые существуют, что ничего не было, все были примитивны и так далее.
Все началось вот
того самого, да. После этого автопота, кстати, великого.
Скажите, пожалуйста, а вот есть какие-то вообще сведения о той працивилизации, которая Землю сюда вот как бы начала колонизировать, которая забросила сюда?
Их несколько было, не одна.
Несколько?
Да.
В разное время или одновременно?
Не одновременно, это коалиция.
Коалиция. Да. Расскажите немножко, это ужасно интересно.
Ну, в принципе, могу сказать, еще здесь, если интересно, есть очень такие книги, называются «Славянские веды».
Да, да.
Вот выпущено было 4 книги, потом стали запрещать их. Выпускать. Так вот, 4 или 5 книг кто выпущены, так вот там изложена история, так сказать, в этом аспекте, как это происходило, почему и так далее. Вот. То, что, может, слышали, пытались обвинить, что это фашивка и так далее.
Да, в Лесово книга, да, есть.
Это и в Лесово тоже не фашивка, а реальный документ. То есть, я знаю, допустим, где находятся реальные в Лесово книги, то дощечки называемые.
Да, интересно, а где же?
Ну, я пока не скажу, пока их не вытащу.
Вот. А вы планируете вытащить?
Да. Потому что я хочу их вытащить и вернуть тому народу, кому она принадлежит, понимаете?
А не на российской территории?
Нет.
Нет. Она была утрачена во время войны, насколько я помню?
Нет, не совсем так. Во время войны, во-первых, то, что известно под Велесовой книгой, так, это всего несколько дощечек, которые были привезены и проданы. Аукцион был во Франции, и выкуплено было, привезено в Россию. Но большая часть, во-первых, никогда не было выкуплено, так и осталось во Франции, которую привезла княжна Анна, когда вышла за французского короля.
Да, Анна Ярославна. Да. И где это лежит, вы в курсе?
Я в курсе, да.
Откуда? Ну, интересно.
Ну, у меня есть свои друзья, связи и так далее.
Понятно. Вот. И вы надеетесь все-таки вытащить эти штуки? Да.
А насчет славяно-арийских вед, к примеру, они делались на золотые пластинки, на которой была выдавлена вся информация. Потому что только такие сроки, 10, 15, 20 и больше тысяч лет, только золото из сплав прионы может выдержать и не уничтожиться. Так вот, то, что противник, который кричат, что это все фальшивка, они могут замолкнуть, потому что вот, относительно недавно стало достояние гласности, раз в Румынии были обнаружены эти пластины золотые, и, допустим, в «Ведическая культура» журнале были опубликованы фотографии золотых, золотых пластинок.
Повидать где-нибудь эти пластины можно так живьем?
Живьем, думаю, можно, если вас допустят, как, по крайней мере, автор статьи, что в Румынии
он
там...
Он видел, да?
Да, и фотографии ему предоставлены, их 400 было обнаружено. кажется, это где-то в конце 18 века, при строительстве, как я помню, строительстве хозяйственных построек для монастыря одного, который был построен на ведическом храме предыдущем, они копали фундамент и вытащили, нашли 400 пластин золотых. Карл I румынский, так сказать, дал приказ 300 растопить, потому что у него казна была пустая, но перед этим снять копии свинцовые. Но 100 он не тронул.
И они сохранились.
И 100 нетронутых, и 300 копий свинцовых полностью сохранились в Румынии до сих пор.
А письменность это прочитано, да?
Конечно.
Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседа на свободные темы с умными людьми.
995-111, телефон прямого эфира. У нас в гостях физик и историк Николай Левашов. Так вот, Николай, расскажи, пожалуйста, что же, собственно, в этих рунических письменах, в этих арийских ведах, там вот в этих золотых табличках написано?
Ну, в принципе, там изложено реальное прошлое цивилизации Земли, включая катастрофы и так далее, и так далее.
Где это можно все прочесть? Это же опубликовано, наверное, где-то?
Это опубликовано. Было 4, допустим, самые славяно-арийские веды были опубликованы, но в последнее время их не позволяют публиковать очень много. То есть,
ну, кому они часто мешают?
Мешают, а потому что, к сожалению, ну, смотрите, сейчас уже доказано, допустим, реально, фактическим материалом, так, самими же физиками, допустим, те, что позиции современных представлений, ни одни не соответствуют реальности. То есть доказано, что ни одной вселенской постоянной, знаете, констант,
да,
ни одна константа не является константой.
Почему это такое? Как это интересно?
А потому что замеры точно показали, что они, параметры их флуктуируют, изменяются от места к месту. То есть это подтверждает то, что пространство и материя имеют неоднородные свойства. Плюс, опять-таки, в 97-м году американцы используют свой телескоп Хаббл, слышите?
Хаббл, да, знаю, конечно.
Они используют замеры, и они замеры обработали. В 97-м году в Нью-Йорк Таймс была опубликована статья ученых, которые этим занимались, где сделали выводы, что Вселенная неоднородна. Они не понимают, что есть, ну, по моему понятию, они говорят, что в Вселенной существует потолок,
да,
и пол,
да,
восток и запад. То есть скорость света вверх, вниз, вправо и влево различная. То есть скорость света не одинаковая.
Анизотропная такая, да, Вселенная. Очень интересно.
Анизотропная, совершенно верно.
Скажите, пожалуйста, а что это было, за, вот, что это за коалиция цивилизаций, которая начала Землю освоить? Что вы можете о них сказать? Откуда они пришли и чего они, собственно, хотели?
Ну, они колонизировали просто планету. Опять-таки, более подробно это, можно сказать, вот я излагаю в своей книге «Россия в кривых скалах».
«Россия в кривых скалах».
Да.
Она где ее издана?
Ну, пока она издана на интернете, я выставил, так сказать, особо на скачивание. И сейчас будет издаваться уже и в таком жестком виде, в виде книги, в массовом количестве. И там я просто ступенька по ступеньке это объясняю. Но в двух словах, эта коалиция, в принципе, наша Земля, в силу определенных свойств и качеств является уникальной для всей Вселенной.
В чем же эта уникальность?
В чем эта уникальность? То, что вот, опять-таки, то, что позволяет, ну, если говорить в двух словах, то развитие цивилизации, если оно идет четко по технократическому пути, при всем при том, что в некоторых вопросах действительно имеет положительный момент, то любая технологическая путь приводит к тому, что цивилизация оказывается зависима от техники, которую она создает, и граница техники определяет границу развития этой цивилизации. Понимаете, почему?
Да, понимаю, разумеется.
И те цивилизации, которые смогли спокойно перемещаться с планеты на планету, с скоростями гораздо больше, чем скорость света, так
сказать, ну, да, да,
которые могли освоить многие галактики, тем не менее, это, в принципе, это капля в море по сравнению с тем Вселенной, которая существует. И они прекрасно понимали, что технологический путь, он обречен на тупик. И что единственный вариант, есть два аспекта развития цивилизации. Субъект цивилизации, то есть человек, разумное существо, и техника, которую он создает, сама цивилизация, правильно? И вот взаимодействие этих факторов делает то или иное возможным. И задача была, если техника имеет тупик, какой бы чуть выше, у кого эта цивилизация выше, до этого уровня, но другой чуть выше, но все равно упирается в стенку, дальше которой техника не может идти. Если техника имеет тупик, было решено, а что если попробовать создать субъект цивилизации, то есть разумное существо, которое,
которое могло бы
развиваться, двигаться, и не зависело, не было ограничений, как имеется техника.
Да, понятно.
Вот этот эксперимент именно на Земле проводился.
То, что у Шекли названо ускорителем. Да. Скажите, пожалуйста, а есть ли вообще на самом деле хоть какое-то доказательство того, что вот все происходило именно так, ну, помимо вот этих табличек, да? Как, расскажите немножко о тех артефактах этих цивилизаций, которые остались.
Ну, вот я привел пример. Карта объемная.
Ну, карта, да. Это, кстати, где сейчас эта карта?
Сейчас находится в Московском университете.
Она там есть, и да. Ее можно увидеть, да?
Ну, я не знаю, можно увидеть, но, по крайней мере, до недавнего времени было несколько программ на телевидении, поэтому много снято фильмов. Эта карта изучалась и в США, и в других странах мира. То есть, по технологиям, неизвестным на Земле до сих пор, это была сделана объемная карта. И для того, чтобы собрать такую информацию, чтобы сделать такую
карту... Надо было обладать аэрофотосъемкой.
Не только. Даже современная цивилизация наша требуется еще очень много времени, чтобы собрать данные, чтобы сделать такую карту.
Замечательно. Но никаких способов, вот как это делалось, что это такое,
нет, конечно,
ничего не известно.
Они не дают. Плюс вот, в 69-м году, так сказать, в Кемеровской области был найден саркофаг, в котором находилось тело женщины, очень молодой, красивой, без всяких признаков разложения. Которая, так сказать, даже платье из него было материи, которое современные технологии не знает, и материал неизвестен.
Где же эта женщина и где же эта
хранится ситуация? Все в секретных отделах, здесь, в России, наверное.
Все в секретах. То есть это официального исследования нету до сих пор?
Было, насколько я знаю, была публикация по этому поводу, там было предварительное заключение, после чего тут же прибыли определенные службы.
И закрыли.
И изъяли все номера с публикациями и заткнулись навечно.
А где это можно увидеть, интересно?
Я надеюсь, что это не было уничтожено, потому что там сразу публикация проводилась не один саркофаг, там нашли целое кладбище, несколько сотен могил было вскрыто и изъято, из них вывезено, исследована генетика.
Целое кладбище вот таких как бы не людей.
Да. Нет, 100% людей.
Людей.
100% по генетике соответствует русской генетике, между прочим.
Замечательно. Но при этом вот технология платья непонятна.
Да. И не только там предметы, как было сделано, допустим, та же самая жидкость, в которой тело находилось. То есть не знают, что, как это можно добиться, что сохранность кого-то, вот она только уснула, то есть свежая и так далее.
Хотя то есть она как бы лежит в ожидании воскресенья,
да,
как
она законсервирована. Да.
Интересно, а каким же образом, собственно говоря, кому мешает вот это обнародование? Почему бы это не сделать настроение?
Вы знаете, если говорить так, существует много нюансов, но одно, ну, понимаете, то, что творится на Земле, вы понимаете, ничего хорошего не происходит.
Большого, да, нет такой радости,
конечно. Значит, если признать, что мы не одни в космосе, что очевидно для любого человека, который задумается.
Да, конечно.
То, значит, ага, и что есть другие цивилизации, которые прилетают и продолжают прилетать. Значит, если вопрос такой, возник вопрос у всех жителей, спросить, вот вы достигли чего-то больше, чем вы можете подсказать, когда вы выйдете из нашего ГЭ, извините, правильно?
Да.
Ну, конечно, вам нужно изменить вот это, и все пойдет хорошо,
да,
правильно?
Да, чудесно.
А этого не хотят.
Скажите, пожалуйста, а как по-вашему, до сих пор Земля является объектом такого, да, пристального наблюдения?
Конечно.
Да? А какие-нибудь доказательства, какие-нибудь факты? Да?
Конечно. Вот, опять-таки, факты, вот, мне прислали, так сказать, запись съемки Луны, поверхности, которую Аполло-20 делал, так? Идет просто рутинная съемка поверхности Луны во время, ну, облета, так? И на этом материале четко видно. Огромный космический корабль лежит на поверхности Луны.
Это как бы их база, так
сказать. Ну да, там база. Плюс четко видно, действительно, уже по тех же крушениям корабля, потому что он как присыпанный, полуприсыпанный, огромных размеров. И там явно, что это не
искусственное образование.
Не природное.
То есть наоборот.
И плюс даже сама Луна искусственного происхождения. Это множество фактов существует. К примеру, подтверждением того. Возраст Луны 10 миллиардов лет. Возраст Солнечной системы 6 миллиардов.
То есть она моложе.
Луна моложе, да. Она старше на 4000 лет Луна, а Земля, Солнечная система моложе на 4 миллиарда лет. Плюс...
Подождите. То есть Луна была до Солнечной системы?
Да.
А что ж тут было, интересно, когда она...
Нет, Солнечная система возникла в результате того, как была, наша система была двойная звезда. А спутник Солнца нашего взорвался, в результате чего возникла Солнечная система. Это прошло порядка 6 миллиардов лет назад.
6 миллиардов.
А Луна 10. Плюс сканирование Луны с помощью мощных радиотелескопов показало, что она полая внутри.
Луна внутри пустая.
Да. Плюс при... ну, кратеры на Луне, знаете, много, да?
Да, конечно.
Потому что атмосферы нет, поэтому да. Метеориты все равно падают, там больше или меньше размера.
И пробивают.
И обратите внимание, там диаметр кратера может быть огромный.
А может быть ничтожный, да.
Ничтожный, но глубина их везде одинакова.
Почему, интересно? Потому что
А в том-то и дело, что по любому закону известному...
Да, мелкие должны быть мельче, естественно.
То есть огромных размеров кратера, десятки километров, да. И маленькие имеют одну и ту же глубину. По закону любому, если даже бомба падает, чем больше бомба, и диаметр больше, и глубина больше.
А здесь одинаково. Да?
Значит, ударяющийся метеорит доходит какой-то на одной, на той же самой глубине основе, которую он пройти не может, и идет в стороны.
Мы вернемся к этому разговору ровно через 3 минуты.
Сити-шоу Дмитрия Быкова. Беседа на свободные темы с умными людьми.
9-9-5-11-11, телефон прямого эфира. Историк и физик Николай Левашов у нас работает сейчас вот как раз над теорией происхождения жизни на Земле. Достаточно спорный. Значит, естественно, что я вас не могу не спросить о происхождении новой хронологии. Что вы можете сказать о работах Носовского и Фоменко?
Ну, вы знаете, к сожалению, тут есть два момента. Положительный момент и отрицательный. Потому что Носовский и Фоменко обнаружили реальную вещь, то есть фальсификацию истории.
Угу.
То, что настоящая история была переделана в начале 19 века, и обнаружив так названный хронологический сдвиг,
угу.
То, что одни и те же события обыгрываются по-разному, с разными именами и так далее, и просто угу. Заполняются пустоты, они сделали вывод о том, что вся цивилизация Земля, типа последние их выводы,
да.
Типа тысячи лет и все.
Да, да.
Но, извините, это полный абсурд.
Все гораздо древнее, да?
Конечно. Дело в том, что, понимаете, да, действительно, фальсификация была сделана, да, действительно, все там заполнены дыры были. Но вопрос, почему были заполнены дыры? Потому что нужно было тем, кто захватил власть.
Угу.
Вот, к примеру, у меня есть первое издание британской энциклопедии.
Угу.
И там написано, как вы думаете, какая самая большая страна мира в то время?
Россия, думаю.
Нет.
Нет, кто?
Великая Тартария, которая называлась Россией, между прочим.
А, Великая Тартария, чудесно.
Которая называлась Россией, между прочим,
так.
Российской империей. А то, что называлось, сейчас называется Россией, да, вот если до Урала находилась территория, так, это называлось Московской Тартарией.
Очень интересно.
У нас есть реальные карты, то есть не уничтоженные. Мы располагаем, я располагаю, у нас с женой есть хорошая библиотека, древняя, с реальными картами и так далее. Но то же самое в британской энциклопедии написано, что Московская Тартария – это просто одна из провинций, европейской провинции, довольно-таки большая, но не более того. А именно Российской империи, или Российская империя тут же Великая Тартария, это два названия, именно за Урал территории. И она была, знаете, когда существовала?
Когда?
Потому что империя была уничтожена в 1775 году.
1770.
Если современным языком.
И что же это было? Чем она была уничтожена, интересно?
Это была гражданская война между Романовой династией, то есть новой династией, которая mm-hmm. захватила европейскую часть,
mm-hmm.
и так называемую старую династию, ордынскую, так называемую, которая вот эту всю страну территории.
А нам это выдали за Пугачевский бунт.
Да, да, конечно.
Интересно, а кто же возглавлял ту династию?
Петр не Пугачев, Пугачев? Нет.
Не Пугачев.
Ну, конечно, не Пугачев. Пугачев, даже вот, если вы прочитаете его допрос, он никогда не говорил, что он есть Петр Третий. И есть вот Пушкин пытался исследовать вопрос, помните, да?
Помню, конечно.
Ему хорошенько по шапке дали.
Угу.
Но, тем не менее, даже вот в книге «Капитанская дочка» он упоминает, что Пугачев, ну, кажется, ну, он же не мог написать по-другому, благослови Петру Третьему делали, просто совпали то, что Петр звали того же,
кажется, да, правильно? Был тоже Петр.
Тоже
да.
Петр был. Так, молебен, который, кажется, в честь его давали, так,
угу.
Упоминался его и его жену имя, и у него дети были. И это не касалось Екатерины Второй, понимаете?
Никак, да.
Никак.
Интересно, а где же была эта ордынская цивилизация, эти ордынские все люди во время там, 16-17 веков, во время романовского правления, где они были?
Так это романовская территория, не то что европейская часть.
Но под ними была Сибирь, да?
Не только Сибирь.
Сибирь, Урал.
Не только вся Сибирь, угу. Большую часть Северной Америки, то, что доходило до...
У-у-у. Да. Да, да, ладно.
Извините, у меня есть карты.
Наши, да?
Ну, реальные карты тех времен.
Да, да, да.
Не справленные, понимаете?
Ну, верю, верю, да. Все наши.
Не только европейские карты, которые враги были. Например, британская энциклопедия выпущена врагами России, правильно?
Ну, хотя я в этом не убежден, но допустим.
Ну, допустим, да. Считается. Да, классически, да,
да? Да, да, да.
То есть, что они специально какое-то делали в сторону России, так далее, не сложно допустить.
Трудно, да.
Так вот, там изображено, все карты, большинство из них, которые сохранились, именно европейские карты, между прочим. Не сделаны в России.
А как же мы утратили Северную Америку, интересно?
Северную Америку утратили очень просто. Большую часть, вернее, утратили. Вы не обратили внимания на забавный факт? Вот смотрите, когда достигли американского Тихого океана, экспедиция Луиса Крала 1802 год.
Так, да, допустим.
Вопрос. Почему они сидели столько лет и не двигались, а только... В 1802 году дошли до Тихого океана.
Ну, господи, ну непроходимые пространства.
Проходимые элементарно.
Да, новый континент.
Извините.
Это они сейчас проходят.
Извините, я вам покажу карту, то же самое британской энциклопедии, да?
Да.
Где детально показан контур Южной Америки.
Ага.
Целиком.
Угу.
Африки, Австралии. И Северной Америки только до, вот знаете, до залива Калифорнийского. А дальше белое пятно. И вот только восточное побережье чуть-чуть есть. Все остальное сплошное белое пятно. Ничего нет. Как это можно так объяснить? Как думаете?
Не знаю. Нет, а что же это такое?
Как это значит, очень просто, что картографы, которые составляли карты, их просто дальше не пустили.
И они не знали, что там надо.
Да.
Потому пятно. Что это находилось под нашими...
Да, по Ордынской династии. Плюс, не только что это... Посмотрите, что получается. Вот смотрите, карта Китая. Вы знаете, что в Китае граница проходила не по Амуру, как сейчас, а по Китайской стене?
Ну да, это известно. Да. По Китайской стене это была граница, конечно.
То есть это была территория по... Это,
а чья же это была территория?
Вот это Ордынская.
Все Ордынская.
Да. И именно когда это прошло? Вот британская энциклопедия выпущена 1771 год.
Угу.
То есть на 1771 год карты мира предоставлены. Все показывалось, это империя колоссальная, все было границы, как были. А после этого следующая британская энциклопедия уже все по-другому.
Скажите, пожалуйста, а как же мы вот утратили-то контроль над этими территориями? Почему это произошло? Кто у нас их отобрал?
Отобрали, в принципе, это долгий этап, это, в принципе, шло постепенно-постепенно, но, в принципе, вот потеря, допустим, территории от китайской стены, которая была защищала как раз-то от китайцев, а не наоборот.
Конечно.
Это первое, потому что мало кто знает, что высота китайской стены в южном направлении в два раза выше, чем высота в северном направлении. То есть, это, понимаете, с кисто, от кого защищается, высота становится больше.
Да, да, да.
Это первое. Второе, мало кто знает, что, допустим, все эти вот захваты прошли именно, знаете, когда? После 1775 года. После того, как Романовская династия, то есть Екатерина II в данном случае, и победила, знаете, почему?
Почему?
Потому что в русской армии... новой династии, то есть романовской, появилось нарезное оружие, которого не было у противников. Только благодаря этому прошел кардинальный перелом войны, и они выиграли войну. И им помогали. Я, в принципе, считаю, что это была последние тысячи лет, это самая большая мировая война.
Хорошо, а версия этой всемирной войны, она где-нибудь у вас изложена?
Я излагаю это, да.
Где, в какой книге?
Ну, вот «Россия в крови и зеркалах», я начал это излагать.
Это все там это есть,
да? Да, и вот второй том как раз начинает уже излагать именно эту версию.
Скажите, а есть какое-то отношение официальной науки к этому? Как они вот на это смотрят?
Как это, знаете, вот как, очень просто. Они ничего не выскают, только замалчивают. Почему, например, тот же самый факт, который тот же самый Фоменко и Носовский подняли, но интерпретацию совсем неправильно дали. Допустим, Куликовская битва.
Да.
Это была гражданская война между русскими войсками и русскими.
Да, пересвязывающие любимые были русские.
Да. Это война была между за Дмитрием Донскотом или его другое имя, Хан Тахтамыш, между прочим.
О.
Это два имя было.
Да. Но это одно и то же
одно лицо. И то же лицо историческое, понимаете? Добился для себя абсолютной власти. То есть было до этого два князя. То есть хан это военный князь был.
Да, да.
И князь светский, который занимался, в мирное время занимался делами хозяйственными.
Очень интересно.
Так. И так далее. Он решил объединить всю власть под себя абсолютную. Угу. Аннулировал после смерти очередного военного князя, аннулировал, присвоил себе это право. Возник раскол. и деление, и война была гражданской. И те, кто стоял за традиции...
И там русские здесь.
И вот. Там русские, и между прочим.
Ну, да.
Сохранившаяся икона изображена, серия Воронежского, показывает, что войска одинаковые, флаги одинаковые. Между прочим, Путин спросил, знаете, когда спросил историков, может, слышали, нет?
Нет.
Я видел эпизод по телевидению. Он спрашивал историка, спросил, а почему продолжаете утверждать, что Куликовская битва это была война, сражение между русскими и монголами, татарами? А ведь там же сразу русские. Знаете, что мы ответили? А у нас мало доказать, что это было так. А вопрос следующий. А где доказать, что было по-другому?
Очень интересно все это послушать, и главное, конечно, хотя там вы можете верить этому или не верить, как, например, я, потому что я-то, в общем, немножко источники почитываю, но у меня, тем не менее, возникает ощущение, что это очень стимулирует мозги, заставляет думать, выдвигает замечательные фантастические гипотезы, и правда это или нет, но в любом случае мы с вами получили замечательный толчок для развития нашего творческого воображения. Спасибо, дорогие друзья, услышимся через 3 минуты.